уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Рада вас снова видеть в нашей студии.
И я рад.
Наш координат, смс-портал, +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал со всеми последними новостями радио говорит МСК, там же идет прямая видеотрансляция эфира, и еще одна такая же трансляция прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте в официальной группе радиостанции говорит Москва. Вроде бы я ничего не забыла. Итак, начнем. Да, знаете что, Владимир, вот я такую интересную штуку увидела вчера на белорусских сайтах, как ни странно. Минприрода утвердила список животных, которых можно держать дома и которых дома держать нельзя. А у нас есть такой список?
Да, конечно.
Да?
Только он по-другому у нас называется. У нас есть перечень животных, запрещенных к содержанию.
Угу.
Он появился вместе с федеральным законом об ответственном обращении с животными, которые мы приняли около там 3 с лишним лет назад, и следом за ним появился нормативный акт правительства, который называется «Перечень животных, запрещенных к содержанию». Там перечислены животные, которых нельзя держать в квартирах, в частных домах, на садовых участках и так далее. Ну, такой достаточно увесистый список, там львы, тигры, значит, и прочие опасные животные, которые могут навредить как владельцу, так и третьим лицам, и, соответственно, человек, не имея достаточной подготовки для того, чтобы ухаживать за этими животными, может навредить и этим животным тоже. Поэтому, да, в нашей стране такой список существует.
Угу. А вот что меня еще удивило, что белорусы придумали список животных, которых можно держать. Вот
из таких... нет, у нас же другая юридическая практика. У нас в России разрешено все, что прямо не запрещено законом. Угу. Поэтому если каких-то животных в перечне запрещенных к содержанию нету, значит, их дома держать можно. Ну, скажем, вы дома можете завести белку себе, и, значит, она у вас там будет жить. Единственное, чего пока у нас еще нет, и мы сейчас, в общем-то, эту статью разработали, это поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая установит штрафы для таких владельцев, потому что давался переходный период, чтобы люди могли добровольно этих своих крокодилов передать, условно говоря, там, в зоопарки или в реабилитационные центры и так далее. А до конца текущего года, 2022 года, мы примем поправку в КАП, и там будут достаточно существенные штрафы, если мне не изменяет память, до 150 тысяч рублей будут штрафы для тех, кто содержит животных, запрещенных к содержанию. Но мы сейчас уже видим, что этот рынок, он обвалился, и никто уже не дарит подарки своим друзьям, которые могут подвести именинника под статью, условно говоря, хотя раньше это была очень распространенная практика. Но у нас осталось другое такое, знаете, уродское такое пагубное, безобразное явление. Это вот пляжные фотографы. Мы их так между собой называем, но по большому счету это люди, которые, значит, таскают этих львят, тигрят, медвежат на привязи. Они обсажены, как правило, транквилизаторами для того, чтобы они были спокойнее. Из моей практики, как правило, эти животные еще и инвалиды, то есть им, ну, намеренно их калечат, чтобы они не могли, значит, там, убежать куда-то или там набедокурить как-то. Короче, вот этих вот несчастных львят и тигрят таскают по центральным улицам городов, по набережным, и сегодня их пока можно оштрафовать только за незаконную предпринимательскую деятельность. Либо надо доказывать жестокое обращение с животными, что доказать получается не всегда. А мы дадим возможность их штрафовать еще и за содержание животных, запрещенных к содержанию, потому что они ведь живут, понятно, что у них там дома или там в частном секторе где-то и так далее. И это будет, конечно, гораздо эффективнее. Но в целом я могу сказать, что даже те рейды, вот, которые сейчас в Москве проходят, я тут вот буквально недавно выкладывал видео с одного из таких рейдов, они показывают, что те запреты, которые мы установили в федеральном законе об ответственном обращении с животными, они показали свою эффективность в этой части, и этих деятелей, по крайней мере, начали гонять.
Угу. А считаете ли вы, что нужно вообще запретить торговлю животными на рынках, вот на так называемых птичьих рынках и в зоомагазинах?
Я не просто так считаю, я в этом уверен, потому что животные – это не товар, это живые существа, которые достойны находиться в надлежащих условиях. Это не просто моя позиция, это оформленный мною законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе. И также до конца текущего года он будет принят окончательно в трех чтениях, то есть до конца года Государственная Дума запретит торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки. Исходя из чего? Исходя из того, что покупая там животное, хоть там, без разницы, вы почти гарантированно купите себе животное инвалида, и в 100% случаев купите себе больное животное. Объясню, почему. Дело в том, что если кто-то давно просто не был там в зоомагазине или тем более на птичьем рынке, то, значит, можете погуглить, в каких условиях там содержится животное. Это маленькие тесные аквариумы без вентиляции, без инсоляции, без возможности выгула, без ветеринарной помощи, без нормального рациона питания, без соблюдения режима дня, без социального общения. Я вот просто уже, вот, ну, пальцы скоро закончатся перечислять, а это просто навскидку. Угу. И понятно, что находясь там даже не неделями, а месяцами, животные находятся, точнее, ну, переходят в состояние просто весьма плачевное. Более того, в отсутствии ветеринарной помощи, а это там сплошь и рядом, они, как правило, являются еще и переносчиками заболеваний. И в том числе тех, которые имеют тропность, то есть могут передаваться от животного к человеку и для человека являются опасными. Поэтому, если кто-то, значит, решает сейчас купить там подарок, там, не знаю, ребенку, условно говоря, на день рождения, остановитесь, потому что вы, значит, вместо подарка можете принести домой животное, которое вам придется долго и дорого и с непонятным исходом лечить. Но кроме этого, более того, члены вашей семьи также могут пострадать от контактов с этим животным. Возникает резонный, пока не заданный, но наверняка висящий в воздухе вопрос, а где тогда приобретать животное?
Где покупать попугайчика, да, например?
Значит, во-первых, механизм запрета в данном случае будет следующий. Это установление правительством Российской Федерации требований к местам продажи животных. То есть будут установлены требования, которым, если зоомагазин там или птичий рынок не соответствует, то, ну, соответственно, он этой деятельностью заниматься перестает. Но простая человеческая логика нас подталкивает к тому, что для разных животных, наверное, эти требования будут разные. И понятно, что кошки и собаки в таких условиях ни находиться, ни продаваться не могут. Но, например, рыбки, угу, или, там, условно говоря, маленькие грызуны или те же самые упомянутые вами попугайчики, для них условия создать гораздо проще, им, в общем, не так много надо, и, ну, у тех же рыбок аквариум, что дома, что там в этом зоомагазине, он ничем не отличается. Поэтому вот эту вот, ну, мелких этих животных вполне можно будет покупать там, где для них будут созданы нормальные подходящие условия в соответствии с вот требованиями, которые предъявит правительство. Что касается кошек-собак, настоятельно всем рекомендую сегодня обратить внимание на приюты, где можно, вот я ответственно заявляю, можно взять, там, допустим, про собак говорим, вот я сам забрал собаку из приюта в Челябинске. Значит, можно взять собаку любой породы, любого возраста, любого пола, окраса там и так далее. У нас сегодня вот в Москве, в Подмосковье есть приюты алабаев, приюты шпицев, приюты собак так называемых бойцовых пород. Там, кого угодно можно просто взять. Ну, а если вы, как я, остановите свой выбор на беспородные дворняги, то этого добра там, ну, просто вот навалом. Плюс заключается в чем? Вы гарантированно понимаете, что вы приобретаете животное вакцинированное, стерилизованное, это раз. Второе, вы можете с животным заранее пообщаться, познакомиться, погулять, приходить к нему бесчисленное количество раз для того, чтобы понять, что это действительно ваш питомец, и выбрать его, это два. Ну и доброе дело сделаете, одним бездомным животным станет меньше. Безусловно, безусловно, останется возможность приобретать в питомниках ну, собак.
Есть заводчики, да?
Да.
Они входят в какие-то клубы.
Которые, которые, ну, они, как правило, в федерации входят, у нас крупнейшая российская кинологическая федерация. Значит, питомники, которые соответствуют, ну, тем требованиям, о которых мы с вами говорим, чтобы там была ветеринарная помощь, выгул, там, нормальные вольеры и так далее. Но... обращу внимание, деятельность по разведению животных мы также будем регулировать. У нас сегодня это вообще нерегулируемая сфера. Против этого выступают все. То есть никого не устраивает ситуация, что разведение животных сегодня не регулируется вообще никак. У нас разводят собак, вот недавний скандал, 40 пуделей в однокомнатной квартире. Можете себе представить, в каком состоянии там находились эти собаки. Вот доплодились, что называется. Поэтому законопроект на эту тему, на тему регулирования разведения породных животных у нас также подготовлен. Я его направил в правительство для получения официального отзыва. Надеюсь, что осенью у меня получится внести его в Государственную Думу.
Как будет осуществляться регулирование?
Значит, там следующий механизм предложен. У нас порядок регулирования этой сферы будет определять правительство Российской Федерации своим нормативным документом. Поэтому мы не поднимаем это на уровень федерального закона, потому что малейшие изменения потребуют изменений федерального законодательства. Но, значит, это будет не приказ отдельного министерства, а с нашей точки зрения должно быть постановление правительства Российской Федерации.
А, Владимир, вы упомянули приюты, и что там можно взять собаку, кошку. Как сделать так, чтобы этих приютов стало как можно меньше? То есть минимизировать количество как раз бездомных животных. Ну, что делать в этом направлении? Ведь в регионах, вот не секрет, да, что в регионах постоянно приходят вот эти новости, а стая собак напала на кого-то. То есть много, реально много, это проблема просто, реально много бездомных животных.
Давайте по порядку. Сначала про новости, про стая собак напала на кого-то. На поверку, вот я занимаюсь этими случаями, мы там по ним добиваемся, как правило, возбуждения уголовных дел, выясняется, что собаки, как правило, владельческие. Ну, вот только сейчас завершилось расследование дела резонансного в Забайкалье, где, вы помните, в начале года загрызли девочку, собаки, она шла, значит, из музыкальной школы, девочка, по-моему, второклассница, погибла. Значит, ну, все ваши коллеги отметились, значит, вот бездомные собаки загрызли и так далее. Значит, ну, нам эта ситуация, честно говоря, сразу показалась странной, потому что местные это сразу сказали, что собаки были не бездомные, они принадлежали вполне понятной хозяйке. Мы инициировали депутатские запросы, было проведено расследование, естественно, эта хозяйка была обнаружена, хозяйка... Значит, собаки оказались владельческие, они находились на так называемом самовыгуле. Значит, то же самое, все последние громкие истории. Краснодарский край, шахматистка из Саратовской области приехала на турнир, загрызли собаки, нашелся владелец. То же самое сейчас Чукотка, там тоже загрызли ребенка и так далее. Поэтому владельческие собаки на самовыгуле ничем не отличаются от бездомных. Это позиция номер один. Но у них есть хозяин, безголовый, безмозглый, который их просто выгоняет, что называется. Это даже не самовыгул, это самовыпас, потому что они вынуждены самостоятельно добывать себе еду, и их поведение ничем от бездомных не отличается, а виноват в данном случае человек. Второе. Что нужно сделать для того, чтобы в регионах стало меньше бездомных собак. Дело не в приютах вообще. Приют, он, собственно, решает всего одну проблему. Собака будет на улице или собака будет находиться в приюте?
Нет, я имела в виду сокращение числа приютов, если будет меньше, соответственно, бездомных животных. Ну, так
для этого сначала проблему надо решить. Да. Значит, проблема решается следующим образом. Первое. Не должны выбрасывать на улицу. Это раз. Второе. Значит, не должно быть, скажем так, случайного, неконтролируемого потомства. Это два. И третье. Те, кто уже бегает на улице, должны находиться не на улице, а в приюте, должны быть стерилизованы, и, соответственно, дальше их должны там пристраивать в добрые руки. Значит, как решаются эти задачи? Первое, чтобы не выбрасывали. Сейчас Государственная Дума рассматривает мою поправку в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за выброшенных животных. Мы это предложили, она в первом чтении прошла. Также до конца текущего года я рассчитываю, что она будет принята уже во втором и третьем чтениях. До 30 тысяч рублей будут, соответственно, штрафы. Вторая задача, чтобы не было нежелательного потомства. Я вот всем губернаторам, с которыми мы общаемся, всем мэрам говорю, надо не приюты строить, надо животных стерилизовать. Это в разы, даже в десятки раз дешевле. Ну, представляете, там стерилизация животного там стоит, ну, там, 1500 рублей. Чтобы отловить одну собаку, поместить в приют, надо там в 3 раза больше этих денег. И все равно ее там придется в приюте стерилизовать. Но те регионы, которые у нас сегодня достигли, там, как Нижний Новгород, например, 70% стерилизации популяции безнадзорных животных, у них это количество уже несколько лет снижается, у них идет экономия средств, которые выделяются на это, и все в порядке, там нет скандалов, там нет загрызенных людей и так далее. Поэтому вопрос номер два – это вопрос стерилизации льготной, а лучше бесплатной. Ну и, наконец, третий момент. А что делать с теми, кто сегодня, кому уже не повезло с хозяевами, кто уже оказался на улицах и сегодня на улицах там бегает. Их с улиц надо забирать, их необходимо в приюты помещать, там стерилизовать, потому что у нас же потом, знаете как, обнаруживаются выпущенные из приютов собаки с бирками на ушах, при этом, прошу прощения за подробности, они беременные. Но такого не может быть, значит, кто-то разворовал все деньги, потому что...
Бирочками сделали.
Вот. Бирку сделали и выкинули. Значит, потому что в приюте собака обязательно стерилизуется. И дальше не на улицу выкидывать, а в первую очередь пристраивать в добрые руки. Вот я привел сейчас в пример Нижний Новгород. Они по году пристраивают около 1000 собак в семьи. И спрос на это есть сегодня. Вы посмотрите, там вся Москва завешена сегодня баннерами. «Возьми кота, там, твоя собака у нас». И когда пойдете за вторым. Но вот задача, которая должна быть решена. Еще один краеугольный камень всего этого механизма – это, безусловно, регистрация. Потому что без регистрации животных эффективно не заработает ни один механизм. К сожалению, у нас эта тема почему-то, у меня нет ответа на этот вопрос, пробуксовывает на протяжении 7 лет.
Почему так боятся-то этого? Почему так боятся регистрации животных?
У меня ощущение, что просто никто не хочет брать на себя ответственность. Но при этом, вы посмотрите, парадокс какой. Во-первых, у нас по закону регистрация должна была быть введена в 2015 году еще. Все должно было быть сделано уже тогда в соответствии с тогдашним законодательством о ветеринарии. Ничего не сделали. Дальше. Значит, внесли в Государственную Думу новый закон о ветеринарии. Это было буквально несколько месяцев назад, в начале этого года. Регистрация там предусмотрена была только сельскохозяйственных животных. Поголовная, всеобщая и обязательная. Коровы, свиньи, даже пчелы. Всех регистрируем. Собак и кошек не видим. Я к этому закону предложил поправку. Значит, что мы будем регистрировать и домашних животных тоже. Поправка была отклонена профильным комитетом по сельскому хозяйству. Хорошо. Мы теперь это вносим отдельным законопроектом. Ну, вы поймите, по этому поводу уже даже президент дал поручение правительству эту регистрацию предусмотреть, потому что, ну, мы сегодня не можем ни потерявшееся животное найти. Вы посмотрите, города, в том числе мегаполисы, в том числе областные центры у нас обвешаны сообщениями «потерялся код с фотографией», значит. Ну, это же бред, мы в 21 веке живем и обклеиваем все вот этими бумажками для того, чтобы найти кота. Да кота должна первая же служба отлова считать сканером его чипы и вернуть счастливому владельцу его животное.
То есть регистрация, она как бы предполагает чипирование? Обязательно?
Не обязательно. Нет? Маркировка может быть любая. Ну, вот мы с вами про кинологические федерации начали говорить. У них, например, принято ставить клеймо-татуировка. Ну, какая разница, чип это, клеймо-татуировка или другой способ идентификации. Главное, чтобы животное можно было идентифицировать.
Угу. А пишет Евгений из Германии, у нас за собак нужно платить налог, поэтому каждый подумает, брать ему собаку или нет.
В Германии очень высокий налог на собак, это правда. И вообще завести животное, просто ко мне очень часто обращаются люди из Германии с просьбой, значит, помочь им обзавестись собакой. Налоги высокие, во-вторых, штрафы очень высокие там за неубранные продукты жизнедеятельности или, не дай бог, за выброшенное животное, ну, там просто разоришься и так далее. Но в России... Другая традиция, у нас никогда не будет налога на животных. В России налог на животных невозможен, потому что у нас в деревнях есть бабушки с кошками, у которых там их 15 штук в доме живет, и если они только узнают, что кто-то что-то подобное планирует, они моментально от всех этих 15 кошек избавятся, причем не всегда выкинув их за ворота, а часто сходив на речку с ними, в одну сторону причем. Поэтому мы никогда... Я ответственно заявляю, не введем налогов на животных. Но штрафы за безответственное отношение к братьям наших меньшим будут, и они будут весьма серьезные. По некоторым позициям мы сейчас планируем штрафы до 200 тысяч рублей. Например, если ваша собака, которая вам принадлежит, по вашему недосмотру кого-то покусала.
Вот укусил, да.
200 тысяч рублей будет штраф, это если нету тяжкого вреда здоровью. А если животное нанесло тяжкий вред или причинило гибель, там будет прямо уголовная статья, там уже будет уголовная ответственность.
Угу. А как быть с теми, кто вот как раз дома разводят животных, собак и кошек, где их там по 30, по 40, вот как вы упоминали, вот это вот как будет регулироваться?
Значит, там разные ситуации будут. Если это коммерческое разведение, это я вот вам упомянул про законопроект, угу. который касается породного разведения. Но у нас бывают случаи, я вам расскажу историю, есть, да, до перерыва?
Две минуты.
Хватит. Значит, ко мне обратились люди, значит, соседи одной бабушки, которая жила в Москве, кажется, на 16-м, что ли, этаже, обратились, когда она начала из окошка своей квартиры бросаться в прохожих кошками с криками, значит, кошки меня преследуют. Ну, значит, в этом случае помощь пришлось оказывать и животным,
ей.
И бабушке, да. Бабушка отъехала в понятное учреждение, где ей была оказана, значит, квалифицированная медицинская помощь, а кошек мы изъяли, там, кого она успела, к сожалению, выбросить, пришлось лечить и достаточно долго и дорого, и пристраивали в добрые руки, ну, остальных раздали. Поэтому в таких ситуациях, как правило, людям уже требуется помощь не меньше, чем животным.
Угу. А по поводу, знаете, поскольку у нас вот минута, да, я, наверное, задам вопрос, а потом мы его обсудим уже во второй получасовке. 9 июля вы говорили о дефиците ветпрепаратов, кстати, про ветеринарию поговорим, о том, что надо применять препараты для людей уже, потому что их просто не хватает, дефицит. А что изменилось за этот срок, чем лечить и что сейчас вообще с поставками?
И про корма давайте тоже поговорим.
Мы обо всем об этом поговорим. Про корма, про животных в цирке, а потом мы еще и перейдем к экологии, к теме экологии, да?
Животные – это тоже экология,
да.
Часть окружающей нас среды.
К теме водоемов и борьбы с борщевиком. Это, кстати, сейчас актуально вот, в связи с летом. Вновь эта тема всплыла. А сейчас у нас новости. Я напомню, что это программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. Всем здравствуйте. У микрофона Анна Соловьева. Мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Еще раз здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с нашими последними новостями. Радио говорит МСК. Там же идет прямая видеотрансляция эфира. Еще одна такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Ну что, продолжим. Да, вот этот вопрос о дефиците ветпрепаратов. Как сейчас дела обстоят, изменилось ли что-то, налаживаются ли поставки?
Давайте мы сначала вернемся на 4 месяца назад и вспомним, с чего, в общем-то, весь сыр-бор, что мы заговорили вдруг о дефиците кормов и ветеринарных препаратов. Когда начали вводить против нас, против России, имеется в виду, первый пакет санкций, туда, если кто не помнит, вошли и животные тоже. Угу. Это вообще беспрецедентная ситуация, когда санкции были введены не только в отношении граждан, хотя и это само по себе тоже нонсенс, но и в отношении четвероногих. Я напомню, тогда пострадали у нас коты российские, которым запретили участвовать в международных выставках. Да. Причем здесь вообще коты? То же самое хотели сделать с собаками, но Российская кинологическая федерация отстояла право российских псов, участвовать в выставках этим. Я просто знаю, как они этим занимались. Там была настоящая битва, мне рассказывал президент этой ассоциации Владимир Голубев. Они реально там боролись и как пытались европейцы продавить это решение, но наши отстояли, выстояли. Значит, дальше... А дальше пошли чудеса сначала с кормами, потому что вы знаете, наверное, что российский рынок практически полностью монополизирован иностранными производителями. По-настоящему российских кормов, от силы 10% было на рынке, их на полке просто не пускали, при том, что у нас есть свое производство. Вспомните недавнего главу Мордовии, который докладывал президенту о том, что они хотят, завоевать рынок кормов, потому что у них это производство существует. Но оно существует не только у них. Но на полке гипермаркетов, на полке зоомагазинов, на стеллаже ветклиник не пробьешься, потому что там все оккупировано двумя понятными крупнейшими производителями. И вот эти крупнейшие производители начали делать весьма тревожные заявления о том, что они сворачивают там маркетинговую активность в России, они сворачивают в России программы развития. Понятно, к чему шло дело. Значит, перебои с поставками начались там практически в начале марта. Ряд кормов просто исчезли с полок, они перестали продаваться. На ряд позиций цены взлетели. Вот мне прислали просто чеки. Люди в Телеграм, я у себя делал опрос, они мне скидывали в комментарии. Цены взлетели в 5 раз. Угу. Значит, понятно, что мы стояли фактически на пороге искусственно созданного дефицита этих кормов. А представьте, что такое создать искусственный дефицит кормов для 60 миллионов российских семей, которые сегодня владеют 40 миллионами кошек и 20 миллионами собак. Ну, люди к ним относятся как к членам семьи, точно так же, это страшное дело было. Поэтому мы отработали с Федеральной антимонопольной службой, с Генеральной прокуратурой и с Россельхознадзором по каким направлениям. Во-первых, в Россию на сегодняшний день после наших запросов возобновлены поставки 3 наименований кормов для животных, в том числе товаров массового спроса, так называемых, и кормов холистиков, то есть это корма лечебно-профилактические, которые назначаются ветеринарам, фактически как лекарства, которые нужны животным, там, проходящим реабилитацию, имеющим аллергию или какие-то еще заболевания. Второе. Значит, мы с Россельхознадзором договорились о том, что будут открыты поставки в Россию не только с из европейских государств, но и рынок будет диверсифицирован за счет Латинской Америки и за счет Азии. Значит, у нас пошли корейские корма, у нас пошли Аргентина, Бразилия, значит, Таиланд, значит, в Россию. То есть сегодня мы понимаем, что даже если кому-то там вожжа под хвостом в очередном там 118-м пакете санкций попадет, угу, то мы не останемся без этой важной категории продукции.
Владимир, извините, я вас перебью. Вот у меня возникла ремарка в связи с этим. А как мы позволили вот этим двум производителям вообще монополизировать рынок?
А как мы позволили автомобильным производителям монополизировать рынок? Где там мы на этом рынке? Ну, мы можем с вами там все что угодно перечислять. Давайте на себя посмотрим, там, во что мы одеты, или что у нас тут на столах стоит, тире лежит, и так далее. Как мы позволили? Ну, так и позволили. Вот. Поэтому сейчас, как бы, время, ну, не, значит, износа там причины выковыривать. Ну, прощелкали мы это время, честно говоря, уже. А время посмотреть на эту ситуацию по-другому. Понятно, что кризис – это и вызов, и возможности. Вот для наших российских производителей сейчас возможности, значит, этих всех ребят с рынка убрать и свои позорные 10% расширить до искомых 90%. Потому что я ответственно заявляю, что продовольственная безопасность в этом сегменте не менее важна, чем в сегменте человеческом. Потому что речь все равно про людей в конечном итоге. Потому что в магазин идет не кот, в магазин идет человек. И сегодня люди вынуждены тратить гораздо больше, зачастую там в полтора раза больше на корма, чем они тратили для этого. Для многих это очень серьезный удар по карману. Подорожала упаковка, и весьма серьезно. Подорожала вся логистическая цепочка, потому что эти логистические цепочки поставок были просто разорваны, а сейчас они настолько кривые, что там сам черт ногу сломит. И так далее. У нас в России для производства отечественных кормов есть все. Самое главное, сырьевая база. У нас крупнейшие компании-производители по мясу, а это все побочные продукты мясопереработки идут в корма. У нас по заявлениям представителей этого бизнеса речь идет сегодня о необходимости строительства примерно 10 заводов для того, чтобы Россия могла себя обеспечивать вот этими вот кормами. Рынок огромен, то есть вот емкость этого рынка, она колоссальная. Ну, я вам сказал, 60 миллионов, это у нас фактически, если по семьям считать, то порядка 57, по-моему, процентов семей являются владельцами домашних животных. Поэтому импортозамещение здесь является вопросом ключевым. То же самое. Касается ветеринарных препаратов. Только там ситуация еще острее. Они вообще практически все были импортными. И в марте мы столкнулись с тем, что у нас не было наркоза, например, в ветеринарных клиниках. У нас не было там элементарных препаратов для обработки животных, которые вот были сплошь и рядом импортными. И так далее, и тому подобное. Сейчас там сбои есть, но глобально ситуацию удалось стабилизировать, но существенно все подорожало. Здесь, к сожалению, одними вот депутатскими запросами там, и взаимодействием там с, не знаю, там правоохранительными надзорниками и регуляторами не обойдешься. Поэтому пришлось вносить в Государственную Думу законопроект о расширении перечня ветеринарных препаратов. Я действительно предложил использовать для лечения животных не только ветеринарные препараты, но и препараты, которые используются сегодня для лечения людей. Это общемировая практика. В большинстве, в абсолютном большинстве стран действуют следующие регламенты. Если ветеринар исчерпал возможность использования препаратов, произведенных специально для животных, он может в соответствии с соответствующим протоколом ветеринарным переключиться на препараты для людей. У нас такого, к сожалению, нет. У нас все это делают ветеринары, ну, скажем так, по серым схемам, на свой страх и риск, закупая эти препараты якобы для себя, открывая через стенку аптеку на другое юридическое лицо, гоняя владельцев через дорогу за лекарствами, и хорошо, если эти лекарства безрецептурные. А если они рецептурные, то они еще и владельца под статью фактически подводят. Поэтому первое чтение мы прошли, до конца года мы примем его во втором-третьем чтении. Что это даст? Ну, смотрите, У нас сегодня ветеринарных препаратов 2000 наименований всего, это очень мало. Для сравнения, наших с вами лекарств, которыми нас лечат, 21 тысяча наименований. А заболевания практически те же самые. У нас сегодня животных лечат и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от онкологических заболеваний, от заболеваний глаз, зубов, всего остального. Значит, мы дадим возможность по упрощенной процедуре медицинские препараты регистрировать в перечне ветеринарных. Это даст возможность расширить этот перечень, увеличит конкуренцию фармпроизводителей за нахождение в этом перечне. Ну, а повышенное предложение всегда, вы знаете, дает благоприятную цену. То есть они начинают конкурировать уже, снижая цены в этом сегменте. Таким образом, мы рассчитываем, что вот эту ситуацию и по ветеринарным препаратам удастся переломить.
Угу. Пишет слушатель Лазон. Вчера нужно было вакцинировать собаку. В ветклинике препаратов нет, импортных нет и не будет. Наши могут быть, если смогут закупить.
Ну, об этом.
Такой ответ. Вот об такой этом. Ответ. Перейдем к не менее насущной теме, такой волнующей многих очень людей. Минтранс все-таки не захотел увеличить норму провоза животных с 8 до 10
килограмм. Это вообще жесть. Вот, ну, честно, я не могу прокомментировать это никак.
Главное, почему? Ничего
нет ответа на этот вопрос. Значит, я рассказываю, с чего все началось. Где-то года два, наверное, с половиной я начал бороться за, ну, на мой взгляд, очевидное вообще решение за увеличение авиакомпаниями допустимого веса перевозки животных в салоне воздушного судна. Помните, тогда была история с толстым котом Виктором, которого, значит, не пустили в самолет, хозяин его правдами и неправдами протащил туда, и в итоге хозяина наказали за это. Значит, я обратился ко всем авиакомпаниям. У нас особенность российского законодательства в этой сфере заключается в том, что правила перевозки устанавливают сами авиакомпании. То есть мы не можем сверху установить, что вот у вас там было 8 килограмм, можно было проносить, а теперь 10. Сами. Поэтому мы начали работать с каждой компанией отдельно. У нас S7 в итоге отреагировала, и у них сегодня, я считаю, лучшие в Европе, значит, условия для перевозки животных. Они разрешили выкупать соседнее кресло, ставить туда и пристегивать ремнями безопасности крупные переноски, и вес животных увеличили очень существенно. Дальше, уральские авиалинии пошли нам навстречу, UTR, это из самых крупных компаний, ну, плюс по мелочи там еще несколько. Значит, что наш главный авиаперевозчик? Аэрофлот занял позицию абсолютно, ну, такую, с моей точки зрения, непродуктивную. То есть они сказали, у нас все нормально, мы никакие правила перевозки менять не будем. Mm-hmm. При этом, если вы обратите внимание, то все скандалы с погибшими животными в багажных отделениях, которые замерзают, вот которые там погибают при разгрузке, потому что их кидают сверху прямо в переносках, они просто разбиваются, они все происходят на бортах Аэрофлота. И каждый раз после этого мы с упорством, достойным лучшего применения, убеждаем нашего национального перевозчика эти требования изменить. Год назад, ровно год назад, случилось чудо, и Аэрофлот сказал, что они навстречу нам пойдут, что они эти правила перепишут и поднимут максимально разрешенный вес перевозки животных в салоне воздушного судна на рейсах коротких. В итоге прошел год, ничего не произошло, они это свое заявление дезавуировали, хотя был выпущен даже официальный меморандум ими. И вот буквально недавно происходит очередная трагедия. Из моего родного Челябинска в Москву, это всего 2 часа лета, летит женщина с собакой, которая стоит несколько десятков тысяч долларов на минуточку, и она у нее погибает в багажном отделении, находясь по неведомым причинам, которые так и не удалось
выяснить. Почему она была вообще в багажном отделении?
Там ну, потому что ее заставили...
Низкая.
Так, а всех животных заставляют туда сдавать, кто по весу не проходит. Угу. Мы поэтому и говорим, что надо более тяжеленьких, более упитанных животных дать возможность тоже брать с собой в салон, потому что он в тепле, он рядом с хозяином, из переноски его все равно доставать нельзя, он вреда никому не причинит и так далее. Это актуализировало вот этот диалог. Но, значит, я обратился в Росавиацию, в Минтранс, в Аэрофлот. Все трое ответили отказом и, значит, не пошли навстречу гражданам. Объяснить логикой невозможно. Вы поймите, у Аэрофлота сейчас упало количество продаваемых билетов по понятным причинам, потому что международные рейсы, там практически, ну, обвал полный, внутренние рейсы, падение очень серьезное. По идее, авиакомпания должна сейчас бороться просто за каждого лояльного пассажира, за каждого лояльного клиента и за каждый проданный билет. И какая разница там, на сиденье летит кто-то с двумя ногами или с четырьмя лапами. Билет-то все равно покупают. Но, несмотря на это, несмотря на сложности, Аэрофлот отмахивается от своих клиентов и этого не делает. Но, причем, вы посмотрите, нашу позицию поддержал аппарат правительства Российской Федерации, администрация президента. Они направили в Минтранс предложение, что давайте все-таки повысим эту планку до 10 килограмм, как это сделали уже многие авиакомпании, но получили очередной отказ. Значит, мой прогноз, эта планка повышенная все равно будет, у них просто нет, ну, нет другого пути, этот процесс, он запущен, он все равно состоится. Но, к сожалению, мы увидим еще немало трагедий именно на рейсах Аэрофлота с погибшими животными.
Угу. А, смотрите, слушатели пишут, они вот не все с вами согласны. А, Умаров, вреда никому не причините, вы за всех отвечаете, Аэрофлот работает на людей, а не на животных. Анастасия, вы людей в самолете спросили, хотят ли они летать с чужим котом? Ну, кот вообще в переносках находится?
Он конечно, не да, рядом да с вами. Нет. Слушайте, вот это вот, знаете, Аэрофлот работает на людей, а не на животных. Так, а вы тогда скажите, Аэрофлот работает на людей, а не на багаж. И пусть вас не пускают с чемоданами на рейсы. А что, ваши чемоданы там занимают место? Аэрофлот для людей, а не для багажа. Ну, это вот бредовые абсолютно такие заявления, безумные совершенно. С животными это в переносках кто приходит? Не люди, что ли? С ними приходят их владельцы. Значит, никакой проблемы там насчет котов в самолете. Вот девушка там написала, но она, скорее всего, только сейчас ее эта тема осенила, а летая в самолетах, она этих котов и не замечала.
Угу. Да. А если аллергия, вот спрашивают?
Вот я про это и говорю. Угу. И спрашивающий про аллергию этих котов тоже там не замечал, летая в самолетах. Потому что отсаживают людей, которые летят с этими переносками на отдельные сиденья, как правило, находящиеся в хвосте воздушного судна, животных из переносок доставать запрещено. Вы просто вспомните своих соседей, с которыми вы часто летаете. Они генерируют аллергенов, ну, в кавычках, зачастую гораздо больше, чем условный кот. У нас граждане иногда так ведут себя в самолетах, что, честное слово, лучше бы там кот летел рядом с вами. И вот здесь вот каждый вспомнит про себя истории гораздо больше. Просто давайте сейчас слушателям зададим вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кто летает на самолетах? Значит, вас чаще беспокоит там условный кот, которого кто-то где-то везет в салоне, о чем вы даже, скорее всего, и не в курсе, что он там его везет, потому что он тихонько там спит себе в переноске. Или наши с вами, значит, товарищи, которые из-за которых порою останавливают, сажают рейсы. Я вот как-то насчет котов таких новостей не припомню, что посадили рейс из-за поведения кота. А вот из-за нас-то с вами частенько присаживают.
А видела я, как, собственно, люди ездят со своими животными, вернее, летают, и зачастую, кстати, они сидят в бизнес-классе, между прочим.
Ну, конечно, да, потому
никому
что...
Никому они не мешают.
Потому что тот же вот... Я про этого кота толстого Виктора начинал рассказывать. Там владелец-то, он был готов купить этому коту отдельное место в бизнес-классе. Он просто хотел, чтобы его животное прилетело живым. Простая и понятная у него, в общем-то, мысль была в голове. Ему же не разрешили этого сделать. Ему не разрешили этого кота вести просто в салоне воздушного судна, не разрешили для него отдельное кресло купить.
Угу. А еще по теме животных я не могу не упомянуть цирки. Угу. Да, и все, что с ними связано, содержание животных в цирках, и особенно, знаете, вот эти вот цирки передвижные летом,
да,
они ездят.
Они сегодня запрещены.
Запрещены?
Да, они запрещены законом об ответственном обращении с животными. У нас деятельность так называемых цирков Шапито сегодня находится под запретом. Единственное исключение, если это является гастролирующая труппа стационарного, ну, условно говоря, стационарного цирка. Поэтому надо за этим очень внимательно сегодня следить. Это раз. Второе. У нас сегодня с этого года, с 2022 цирковая деятельность стала лицензируемой, и ни цирки, ни зоопарки, не имеющие лицензии, функционировать не могут. Поэтому, если вы видите какое-то безобразие, Первое, что нужно потребовать, это показать вам лицензию. Этой лицензии гарантированно там не будет. Ну, а после этого Росприроднадзор, Россельхознадзор и прокуратура – это три ведомства, которые должны заниматься тем, чтобы этих ребят там не находилось. Как правило, они все функционируют сегодня незаконно.
Просто да, я вот, находясь на даче в Подмосковье, видела как раз рекламу такого цирка, они просто ездят по улице.
Это вот жулики, значит, которые действуют следующим образом. Они приезжают на какую-то площадку, раскидываются там, и до тех пор, пока надзорные органы, ну, что называется, чухнутся, и приедут туда с проверкой, отреагировав на чьё-то обращение, как правило, которое от нас приходит, в конце концов, значит, они успевают нам снять какую-то кассу и перебазироваться на новое место. Такие вот кочевники. Но еще раз говорю, что сегодня есть возможность эту деятельность прекращать. Животных надо оттуда изымать, передавать в реабилитационные центры.
Угу. А также не могу я коснуться темы все-таки борщевика.
Давайте.
В конце у нас чуть-чуть осталось времени. Вот сегодня, кстати, мы позвонили и выяснили, что садоводы России раскритиковали современные способы борьбы с борщевиком.
Ну, давайте я просто скажу вот как есть. Значит, способов борьбы с борщевиком существует всего несколько. Значит, химический и физический. Как правило, значит, дает эффект только сочетание этих двух методов. Значит, борщевик выкорчевывается, соответственно, либо укашивается, применяются соответствующие химические вещества для того, чтобы, ну, выжечь его оттуда, и после этого земля перепахивается. Два года подряд, значит, его там уже не остается. Проблема заключается в другом. Обратите внимание, где он растет. У нас сегодня, например, в Подмосковье приняты очень серьезные штрафы для владельцев участков, которые не следят за своей землей, и он там произрастает. Но его на участках-то практически незаметно. Он растет вдоль федеральных трасс, вдоль автомобильных дорог, вдоль железнодорожных путей на заброшенных землях сельхозназначения. То есть, либо там, где владельца вообще нет, как заброшенные земли сельхозназначения, либо там, где владелец, например, РЖД или там Автодор, понимает, что для него главное это состояние дорожного полотна, чтобы там ям не было и ухабов, а борщевик это как-то ему вот, ну, периферийно. Поэтому, к сожалению, проблема борщевика иначе как принятием федеральной программы по борьбе с этой напастью, потому что его площадь увеличивается на 10% в год. Это смертельно опасное растение. Не вздумайте к нему даже подходить, потому что даже пыльца является ядовитой, ослепнуть можете. Я про стебель вообще ничего не говорю, и про все выделения, которые из него идут руками, ни в коем ни случае не трогайте. Химический ожог, потрогайте лицо, это просто кошмар. Умереть можно, ну, там, в течение там, короткого времени. Значит, нужна федеральная программа. Мы неоднократно предлагали это правительству Российской Федерации, нас поддержала Российская Академия Наук в этой части, но Минсельхоз категорически против, они считают, что каждый регион должен с ним бороться самостоятельно. Но если Московская область, богатый регион, может его победить, и я думаю, что там в течение там, нескольких лет это произойдет, они дожмут эту проблему, они по 300 миллионов в год тратят на борьбу с борщевиком. Но у многих регионов, находящихся в центральной полосе, а он, как правило, ну, центральная полоса и юг, он там более-менее так распространяется, он, у них таких денег нет. Ну, и на закуску, значит, борщевик-то, это искусственно, вот этот борщевик Сосновского, искусственно выведенное растение, вообще планировали его верблюдом скармливать, выводили, значит, его как кормовую культуру, и верблюды его действительно едят, и ничего им с этого не бывает.
У нас, поэтому, к сожалению, в нашей полосе нет
да, верблюдов здесь. Но да, но потом что-то пошло не так, значит, борщевика оказалось слишком много, и он ушел географически туда, где про верблюдов, ну, только на картинках их видели. Поэтому, вот, знаете, аккуратнее надо в экспериментах с природой.
Спасибо большое, Владимир. Я напомню, у нас сегодня в гостях был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Спасибо большое за интересную беседу. Это была программа «Умные парни». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока. Сейчас новости.